Здравствуйте. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об украинской дроновой атаке на Россию и российских бомбовых атаках на Украину, а также об аресте очередного бывшего заместителя министра обороны генерала Павла Попова. В ночь на 1 сентября Украина предприняла самую масштабную дроновую атаку на Россию с начала полномасштабной войны. Атаке подверглось 16 российских регионов. Главными целями стали энергетические объекты. В соцсетях много иронизируют по поводу того, как подавала атаку российская пропаганда. Александр Нойнец.
Тысяча миллионов дронов было сегодня успешно сбито российским ПВО. Повреждений инфраструктуры нет совсем. Пострадавших тоже больше нет. Абсолютно никакой паники. Пожару присвоен статус случайного сгорания неясной этиологии. Атаке дронов присвоен статус этой ситуации.
Андрей Мальгин.
Российские власти рапортуют. Силы ПВО ночью сбили все украинские БПЛА. В результате этой успешной работы горят НПЗ в Капотне в Москве, Каширская ГРЭС в Подмосковье, Конаковская ГЭС в Тверской области.
Атака ясно показала уязвимость российских стратегических объектов, комментирует военный эксперт Юрий Федоров на канале «Игрянул ГРЭМ».
Если не брать Москву и, возможно, Петербург, ну, туда свезли очень много всякого рода средств ПВО и радиолокаторов и так далее. Ну, а вся остальная территория оказалась, за исключением военных объектов и каких-то безумно престижных объектов, типа Керченского моста, вся остальная территория оказалась неприкрытая. Ну, это понятно, территория огромная. Да никто и не ставил, в общем, задачу и в советское время, и тем более потом. Никто не ставил задачу защиты всей территории. Ставил задачу защиты крупнейших промышленно-политических центров, типа Москва, Петербург, там Екатеринбург и так далее. При этом предполагалось, что в глубине советской территории, ну, вероятность того, что самолеты противника будут или ракеты крылатые будут долетать до Екатеринбурга, в общем, невелика. Значит, ставить там ПВО – это излишняя роскошь. Приграничные области, да, там объекты военные защищались довольно плотно. Это, кстати говоря, для Украины, в общем, достаточно хорошее обстоятельство, потому что в западных областях Украины, которые считались, ну, в общем, прифронтовыми такими зонами, там, я не знаю, насколько хорошо было ПВО, но, например, аэродромы военные были снабжены очень мощными укрытиями, в отличие от Ростовской области там, и каких-то других. Ну, поэтому Украина может там прятать где-нибудь, в Львовской области может прятать свои F-16. А у России таких возможностей гораздо ограничены. В общем, российская территория, да, в значительной мере она беззащитна. Даже от беспилотников, потому что беспилотники, в общем, достаточно уязвимая цель. Ее действительно можно беспилотник сбить из автомата, если попасть, конечно. Но, в общем, для этого требуется все-таки достаточно серьезное устройство и средства. А таких, видимо, в России нет. Ну, или если то, что есть, это отвлечено на защиту политических центров, резиденции Путина, ну и на фронт, конечно. А так все остальное беззащитно.
Даже Z-патриоты не могут отрицать, что Россия защищена очень плохо. Многие из них полагают, что это не последняя атака, и что следующие могут быть еще более массированными. Андрей Медведев.
Летели больше 150 БПЛА одного типа. Это значит, что у врага налажено массовое производство. Неважно, на Украине ли, на заводе, скажем, Антонов, в какой-то из стран НАТО, например, Латвии, которая обещала открыть такое производство. Важно другое. Где есть база для массового выпуска 200 БПЛА дальнего радиуса действия, там выпустят и 1000, и они одновременно полетят. Так что большой привет военным экспертам, которые говорили в публичном пространстве и писали в докладах, что у Украины нет технической возможности производства дальнобойных БПЛА, или что мы собьем их РЭБом. Это вот из-за таких экспертов, в том числе, мы сейчас имеем проблему. Еще вопрос к телеграм-каналам на миллионы подписчиков. На кой черт вы все выкладываете видео поражения БПЛА, чтобы асинт группы врага точно определили, где наши установки ПВО расположены?
Атака украинских дронов на Москву действительно помогла узнать о новых системах ПВО в Московской области. При этом Россия никак не может помешать Украине расширять производство беспилотников, а защищаться от них мешает очень медленная и неэффективная система управления армией, сокрушается пророссийский военный обозреватель Валерий Ширяев на канале «Живой гвоздь».
Российская армия никогда не сможет эти производства ликвидировать, потому что они будут мобильно перемещаться из одной хаты в другую. Но это я, конечно, условно говорю хату. Естественно, это все-таки мини-цеха такие небольшие. Но говорят, что для этого используют заброшенные фабрики по производству мебели. Но таких мест, где можно их производить, собирать, очень много. Вовсе не обязательно это мебельные фабрики должны быть. Даже распиловку и подготовку деревянных частей можно, если уж прям совсем беда придет, можно производить на территории Польши или Румынии. Да, там найдется кому. Тех же украинцев можно найти, которые туда переехали. Все это ведет к тому, что российское государство видит проблему, игнорирует ее. Второй год игнорирует. Третий год игнорирует. Проблема ухудшается, усугубляется, усугубляется. Начинает гореть по всей стране вот эти вот полыхать МПЗ. И вот выясняется, что все-таки нужно создавать глобальную систему противовоздушной обороны, основанную на новых принципах. Они все известны, типа ничего сложного там нет, понимаете? Вот так же, как вот наладили борьбу с этими морскими дронами украинскими, все, тема закрыта практически. Эти дроны уже не представляют серьезную угрозу для военно-морского флота, если будет налажена система патрулирования, поиска, обнаружения.
До российских патриотов что-то начинает доходить, пишет блогер Максим Мирович.
Обстановка в Z-каналах тревожная. Многие страшно удивились тому факту, что если бомбить города в чужой стране, то ответка может прилететь по твоей. Другие изумились тому обстоятельству, что заклинание «спецоперация» не сработало, и вдруг в России началась какая-то война. Трудно, со скрипом ржавых деталей рождается крамольная мысль, что, может, и Путин-то никакой не нужен и даже вреден.
Было бы неплохо, если бы начали задумываться и так называемые российские элиты, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Возникает на фоне этого обстрела из 158-159 дронов у меня такой вопрос. 2,5 года крупнейшая армия мира с крупнейшим военным потенциалом заявляет о том, что она уничтожила военный потенциал Украины. Она простреливает всю территорию Украины, ну, практически до самых ее западных границ, и очень часто промахивает, залетает за пределы Украины. И тем не менее, к 1 сентября Украина оказывается способна обрушить на территорию России эти 159 дронов. Понятно, что это не предел. Где результат? Там где посадки, как говорил один герой? Давайте представим себе, что на месте Украины, ну, не надо НАТО, армия Турции. Миллионная армия, закаленная в боях, прекрасно вооруженная западным оружием. И вот, вот такая война ведется не с США, не с Великобританией, не со всем блоком НАТО. Вот эта война ведется с Турцией. Вот где бы сейчас проходила линия фронта? По Ростову, за Ростовом, под Москвой рыли бы окопы. Понимаете, то, что происходит, это не о том, что народные массы сейчас прозреют, поймут, какой же у них ужасный вождь, и бросятся делать революцию в России. Да нет, они будут консолидироваться все дальше и дальше. Это вопрос о том для элит, что ждет Россию в будущем, и куда ее ведет эта элита, нынешняя правящая, к какой катастрофе, чем это все закончится. Я должен сказать, что вот для этой части тут есть о чем поразмышлять.
Но россияне, которые получают информацию главным образом из телевизора, могут до последнего не догадываться, что им грозит, сетует российский военный блогер Егор Гузенко на своем канале «13».
Ради экскремента прямо сейчас включите любой федеральный канал на ТВ. Ну чего там, показывают стонущий под обстрелами Белгород, полуоккупированную Курскую область, тяжелые бои или последствия одного из самых массовых прилетов БПЛА? До Москвы уже для них летать давно не помеха, и даже далеко вглубь нашей страны. Ничего этого сейчас по федеральным каналам вы не увидите. Вместо этого там будет 1 сентября, фестиваль плова или подобная херня. Даже про Беслан едва вспомнят.
За последние дни Белгород пережил 4 ракетных обстрела ВСУ. Особенно интенсивное воскресенье. Ранены были 11 человек, в том числе 2 детей. Это произошло после того, как Россия нанесла по Харькову удары «Искандерами» и ракетами С-300. Пострадали 50 человек, в том числе 7 детей, 2 медика и 2 спасателя. Кровавой спиралью назвал этот обмен обстрелами военный эксперт Руслан Левиев на канале Максима Каца.
Комментаторы обеих сторон валят все на ПВО противника. Якобы бомбы упали на жилые дома в Харькове из-за воздействия украинского ПВО. А кадры ударов по районам Белгорода – это якобы падающие ракеты установок российского ПВО. Например, «Панцири». И то – полная чушь. И удар по Харькову авиабомбами, и обстрел Белгорода из реактивного залпового огня является военным преступлением, вне каких-либо сомнений. И, конечно, в обоих случаях гибнет мирное гражданское население, а не военное. Это то, что мы в команде CIT называем «кровавой карусель», когда пролитая кровь с одной стороны моментально вызывает ответное насилие второй стороны, что, в свою очередь, вызывает ответное насилие первой стороны. И так по кругу. Тем более, что и у общества каждый раз возникает запрос на пролитие крови на фоне таких событий. В ответ на Харьков возникает запрос на пролитие крови в Белгороде. В ответ на пролитие крови в Белгороде по кругу возникает запрос на пролитие крови опять в Харькове или еще где-то в Украине. И военные с обеих сторон охотно следуют этим общественным настроениям. Другой вопрос, что погибать в таких обстрелах в первую очередь придется гражданским, а не военным.
Проукраинские блогеры уверены, что атаки Украины – это заслуженный ответ на российские удары по украинской инфраструктуре и гражданским объектам. Игорь Левин.
Москва своим террором, который она рассматривает как ответ на реально результативные и болезненные удары Украины вглубь России, побуждает зеркальные ответы Украины. Чего Кремль добивается? Что в один день он так жахнет по украинским гражданам, что у украинцев лопнет терпение, и они от души отзеркалят по русскому мирнику. Типа по принципу «да и черт бы с ними, бейте этих конченых, Бог узнает своих». У меня иногда рождается чувство, что да, Москва живет в какой-то придуманной реальности, воображая, что киевский режим – это некие инсургенты, которые ни на что не могут ответить.
Призывы к прекращению огня должны быть обращены не к Украине, говорит на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман.
Мы же два дня, что в пятницу мы ответили на удар по Харькову ударом по Белгороду, что сегодня ответили на удар по Харькову ударом по Белгороду. И я уверен, что уже завтра, в понедельник, 2 сентября, найдутся умники. Умники найдутся завтра. Ненавижу этих умников. Причем найдутся они и в западном мире, и в Бразилиях всяких, и в Ватиканах, и среди русской оппозиции найдутся. Которые будут говорить, давайте все прекратим кровопролитие. Посмотрите, льется кровь с обоих сторон. Надо, чтобы все стороны остановились. Вот запомните, каждый, кто это говорит, и есть пособник российских убийц. Прямой пособник, прямой. Каждый, кто это говорит, одинаково обращается к украинцам и к россиянам. Это прямой пособник российской военной агрессии. Обращаться нужно только к россиянам. Если вы хотите призывать остановить войну, обращаться только к россиянам. Только со словами «прекратите огонь» и немедленно выведите российские войска с территории Украины. Потому что вот тогда война закончится. Вот тогда, если Украина перестанет стрелять, война не закончится. Ну, просто всех украинцев убьют, чего россияне добиваются. А вот если Россия перестанет стрелять и выведет войска, война закончится в этот же день. Никто не будет за ними гоняться по всему миру. Ну, для начала, сначала, в горячей фазе. А вот люди, которые призывают обе стороны остановиться – это союзники Кремля. Четко вам это говорю.
Как по заказу с призывом к прекращению боевых действий выступил российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Политики могут ненавидеть друг друга, но обязаны разговаривать друг с другом. Или, если уж так сложилось, как враг с врагом. Но говорите, а не стреляйте. Вы же не друг в друга стреляете, вы же в других людей стреляете. Остановитесь. Сядьте за стол переговоров. Подпишите соглашение о прекращении огня. Сначала соглашение о прекращении огня. Сначала перестаньте убивать людей. Потом начните говорить. Хоть через посредников, хоть напрямую. Но пока продолжается убийство людей, говорить невозможно.
Комментарий Шлосберга резко раскритиковал сатирик Виктор Шендерович.
Кому обращены все эти благородные слова? К жителям Белгорода и Харькова? К россиянам и украинцам? Вот так вот, через запятую. Но эта запятая лжива. Ее нет, а есть чудовищная пропасть, вырытая Путиным и, увы, как раз россиянами. Пепел Клоаса стучит в сердце Украины. И надо сильно заморозить свое сердце, чтобы не увидеть разницу между гневом Украины после Бучи и Мариуполя и оторопью жителей Белгорода и Курска, вдруг обнаруживших себя в зоне боевых действий. Один из руководителей партии «Яблоко» не Папа Римский, а российский политик. И предлагать что-либо должен, наверное, в первую очередь своим согражданам, не правда ли? Но тут и самого Шлосберга, и его партию ждет большая и давно привычная засада, потому что как раз россиянам они ничего предложить не могут. Их просто немедленно запретят, да еще и посадят всем партийным списком, как посадили Карамурзу, Яшина, Кригера, Горинова и еще почти 1500 тех, кто осмелился называть вещи своими именами, и в частности преступную войну преступной войной, а не абстрактными двусторонними военными действиями. Вот и приходится «да» и «нет» не говорить, «черное» и «белое» не называть, и выходит пошлость на каждом шагу.
В ночь на 2 сентября российские войска нанесли еще один ракетный удар по Киеву. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В российском Минобороны продолжаются аресты бывших подчиненных Сергея Шойгу. На этот раз за мошенничество во время строительства парка «Патриот» задержан бывший заместитель министра обороны генерал Павел Попов. Следователи считают, что Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот» и принуждал подрядчиков, которые над ним работали, бесплатно обустраивать его личный участок и загородный дом. Попов вину не признал, и по этому поводу в сети много саркастических комментариев. Анатолий Несмеян.
Будем откровенны, замминистра понять можно, воруют все, а взяли меня. С чего бы ему признавать свою вину в том, что для его сословия является действующей нормой? Как можно судить феодала-помещика за то, что он собирает со своих крепостных оброк?
Антон Геращенко.
То, что российские солдатики красят заборы и копают картошку на дачах генералов, практика вечная и неискоренимая. Но если генерал – зам опального Шойгу, за ним точно придут с наручниками.
Снаряды ложатся все ближе к бывшему министру обороны, отмечают блогеры. Андрей Никулин.
Фигурант долгое время работал с Шойгу. С 96 года на руководящих должностях в МЧС, с 2008 по 2013 годы был заместителем Шойгу в МЧС, потом перешел в систему Минобороны, где имел отношение в том числе и к инновациям. Что сказать, чистка продолжается, и кроме всего прочего, создает соответствующую эмоционально-оптимистичную атмосферу в коридорах Минобороны и Генштаба. Когда мыслей больше о собственном будущем и собственных рисках, чем о вожделенном броске к Ла-Маншу. Ну и приходится констатировать, что удары наносятся все ближе к самому бывшему министру, выбивая уже самых давних его спутников и подчиненных. Каковы риски, о чем они рассказывают на допросах, кого потянут за собой следующим, скоро узнаем.
Настроение, которое должны сейчас царить в Министерстве обороны, комментирует на своем канале и оппозиционный политик Максим Кац.
Вообще, когда наблюдаешь за такими гражданами, идущими в СИЗО дружным строем, сложно не задаваться вопросом. Каким же уровнем сомнительного бесстрашия нужно обладать, чтобы сегодня работать в российском руководстве? Особенно в той его части, которая прямо или косвенно отвечает за войну. Ну и не только, вообще-то в любом. Хочется посмотреть на мир глазами этих людей. Бросили в кутузку одного твоего соседа по министерскому коридору, затем второго, пятого, десятого. Причем случилось это не в течение нескольких лет, а за 3 месяца. А ты тем временем каждый день на работу ходишь, продолжаешь обеспечивать ведение войны или функционирование российской экономики, либо искренне не понимая, что в следующий раз колокол зазвонит по тебе, либо считая себя уже обреченным.
Многие российские патриоты неизменно радуются чисткам Минобороны. Они считают, что благодаря преследованию коррупционеров дела в армии пойдут лучше. Сергей Колясников.
Перечитываю список высокопоставленного варья в погонах и думаю, их бы сейчас всех под суд военного трибунала и к стеночке, и всех на Луну за пару дней. И родственников, на которых все было оформлено, следом. Глядишь, на фронте бы за считанные месяцы все наладилось и со связью, и с РЭП, и с дронами.
Эти представления наивны, комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
вся система строится на коррупции, будет продолжать строиться на коррупции. Если кто-то типа из зетников радуется тому, что вот смотрите, еще одного коррупционера посадили, так на его место новый пришел. Какая, в общем-то, разница? Впрочем, здравое зерно в их рассуждениях есть, оно касается непосредственно Сергея Шойгу. Есть ощущение, что как бы его посадят рано или поздно, что все к этому идет, что люди все ближе к нему, что из его все более близкого окружения, это значит, что его аппаратный вес, если не на нуле, то сильно сточился, скажем, военными терминами, и что он в любой момент может оказаться в Лефортово и в тюрьме. Поэтому я бы на месте Сергея Кужугетовича Шойгу, на котором бы я никогда не оказался, я бы бежал бы без оглядки вообще. Я бы летел сейчас в другую страну, в Америку, например, сдавался бы там и так далее. Ну, потому что если ты беспринципный вор, который кучу всего наворовал и понимает, что сейчас его возьмут за жопу, то, наверное, единственный шанс для таких людей – это полететь и начать сдавать в российскую армию, начать сдавать Владимира Путина. Можно заодно и совесть немножечко почистить. Очистить ее до конца никогда не получится, потому что она вся в крови людей. Но, тем не менее, немножечко хоть какое-то доброе сделать, да еще и выгодное для собственной жизни, Шойгу еще успеет.
«Если бы Министерство обороны не состояло целиком из коррупционеров, Россия не развязала бы войну», комментирует на своем канале Александр Невзоров.
Но Белоусов добивает в Москве остатки Министерства обороны Российской Федерации. Я подозреваю, все-таки в планах Белоусова это ликвидация и министерства, а возможно и Путина. Вот опять шумно арестован очередной генерал, причем тоже Попов. Очередной замминистра, очередной замшойку. Попов громко взят и будет, вероятно, очень громко посажен. Белоусов, ну, тот потирает лапки, он торжествует, наслаждается. Он планирует еще 12 арестов генералов разного калибра. Белоусов все-таки беспросветно глуп. Он глупее Шойгу, он глупее даже Виктории Боне. Белоусов не понимает, что все детали подлого механизма могут быть сделаны только из подлости, из подлецов и из воров. Да, этот Попов сегодня взятый украл, ну, полмиллиарда или миллиард. Какая разница? И что здесь такого? А ранее арестованный Шаманин, генерал, украл 3 миллиарда. А другой Попов спер 2000 тонн металлоконструкций. И так далее, и так далее. И все прочие арестованные высшие генералы России воруют и уворовались всласть. Но важно понимать одну вещь. Русский военный механизм Министерства обороны функционирует только потому, что на 100% он укомплектован подонками и ворами. Это подлый воровской механизм, и никаких других деталей в нем быть не может. Если бы русские генералы не были бы ворогами, не были бы лицемерами, не были бы трусами и дерьмом, не было бы никакой войны, а голый Путин давно бы уже скулил где-нибудь на цепи в Гааге.
В патриотичных каналах тем временем надеются, что рано или поздно очередь дойдет и до Сергея Шойгу. В конце концов, непонятно, как он оставался честным с такими подчиненными, иронизирует Дарья Митина.
Просто слезы наворачиваются, как подумаешь, в каких невыносимых условиях приходилось многие годы работать Сергею Кужугетовичу в таком опасном окружении варюк и мошенников, тащивших все, что к полу не приколочено. Видимо, он сыграл ключевую роль в их разоблачении, раз был награжден повышением до секретаря Совбеза. Такая принципиальность достойна самого искреннего восхищения.
Возможно, Путин таким образом наводит страх на Шойгу, комментирует оппозиционная журналистка Ксения Ларина на своем канале в стриме с Фаридой Курбангалеевой.
Мне кажется, так, что все-таки Шойгу специально убрали из этого гнездовища прожженного, гадкого, мерзкого, проворовавшегося всей этой толпы воров и сволочей, и врагов России, и врагов Кремля. А его просто убрали, вывели из-под удара, что называется. И сказали, сиди, не петюхай. Вот сиди теперь, смотри, как будут расстреливать и терзать, разрывать на части твои и уничтожать твоих вчерашних товарищей. Смотри и бойся. Смотри и наблюдай, что если что, с тобой будет то же самое. Но, собственно говоря, уже все сроки прошли. Уже у всех дверей сорвали оковы и замки, уже всех арестовали, всех мордой в пол положили, всех забрали. У всех погоны посрывали. А он сидит Я думаю, что он сидит, ему страшновато будет.
Вероятно, Шойгу все же может попасть под каток. Такую возможность не отбрасывает политолог Федор Крашенинников.
Я думаю, все зависит от ситуации на фронтах в ближайшие месяцы. Если ВС РФ там будут наступать, я про основной фронт, а не про Курский, то никакого смысла сажать Шойгу нет. А вот если на основном фронте случится какая-то катастрофа, то Шойгу вполне очевидная жертва на алтарь негодования. Но пока там никаких признаков катастрофы для ВС РФ.
Все это способ, которым Путин обеспечивает лояльность своего ближнего круга, говорит политолог Аббас Галямов на канале «Популярная политика».
До сих пор Путин, он чистил окружение приближенных членов своего неформального политбюро, но вот самих членов он до сих пор не арестовывал. То есть в крайнем случае он мог, в случае крайней, так сказать, опалы, он мог их просто уволить, отправить на пенсию, как это было, например, с Виктором Черкесовым или Виктором Ивановым. Вот. Но так, чтобы посадить, нет. Путин все-таки пытается минимизировать риск того, что кто-то из них выступит против него. Ну, то есть в ситуации, когда Акела промахнулся и слабеет риск вот переворота, заговора в ближайшем окружении, он, ну, он не нулевой. Путин хочет создать ситуацию, когда вот этим ребятам, ну, что называется, есть что терять. Да, вот, то есть каждый из них должен чувствовать, что вот что бы я ни сделал, как бы я ни накосячил, но вот начальник, он все-таки отец родной, да, он все равно, ну вот он, может быть, так сказать, подзатыльник даст, да, но там сильнее все-таки не накажет. Ну, то есть он пытается сделать так, чтобы никто из них, ну, вот ему даже в голову не приходило, что есть риск сесть, да. То есть он подогревает эту лояльность. То есть глядя на Шойгу, на то, что Шойгу прокололся по полной, и тем не менее Путин его не сдал, но условных Ротенбергов, Ковальчуков, Тимченко, Сечина вот должен, знаете, вдохновлять и заставлять быть лояльным Путину.
Когда Шойгу назначили секретарем Совета Безопасности, политолог Татьяна Становая писала, что это как раз похоже на попытку вывести его из игры так, чтобы не обидеть, с максимальными почестями. Так что, вероятно, мечтам военблогера все же не суждено сбыться. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!